на газ».
Рубрика «Дави на газ» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Александр Кочнев.
Михаил Антонов.
Наш автообозреватель Андрей Гречаник.
Всех приветствую.
Который представит специально приглашенного гостя.
Дмитрий Смокин.
Здравствуйте.
Собственно, это все, да?
А мы сейчас проверим, сколько у нас мотоциклистов, те, кто сейчас, наверное, пересели в машины, в столице, в окрестностях или в других городах. Перекличку мотоциклистов делаем. Пишите нам WhatsApp, Viber, звоните по номеру телефона. Мы будем говорить не только о мотоциклетных делах, потому что Дмитрий, он сейчас правильнее назовет все свои регалии,
да, давайте
сам.
Давайте я скажу. Руководитель проектов «Неваляшка» и «Мото Москва ДТП» Дмитрий Смокин. Вот так вот.
Дима, вы тоже пересели с мотоцикла на машину?
Я, к сожалению, не пересел с мотоцикла на машину. Может, к сожалению, может, к счастью, потому что есть несколько, ну, десятков в Москве мотоциклистов, кто и зимой продолжает ездить.
И вы один из них.
Я один из них не только потому, что я очень люблю мотоциклы, но потому, что я продал машину, к большому сожалению, вынужден ездить на мотоцикле по нашему замечательному грязному городу.
Вот так в костюме?
Это рабочая одежда, так, спокойно.
Я к вам пришел, чтобы произвести впечатление исключительно.
Дим, как относится к тому, вот вроде мотосезон завершен, да, как относится к тому, что вдруг видите мотоциклиста, и неважно в каком городе, потому что ты курсируешь не только в Москве, по Подмосковью, там другие города, как относится, когда видит
посреди ноября?
Неожиданно, да.
Знаешь, Михаил, это очень интересно, потому что...
Давай на «ты», да, все да. Уже, да, да.
Ну, слава богу. Да. Это интересно почему? Потому что не только автомобилисты относятся сейчас к мотоциклистам, кто выезжает на дороги города вот в холодное время, да, как к сумасшедшим, но и двухколесные, кто уже поставился, кто закрыл сезон. Сейчас часто в пабликах мотоциклетных публикуют фотографии: вот я выехал, вот я поехал. Большинство комментариев: сумасшедший. Зачем? Не порти технику. На самом деле, люди, кто ездит зимой, действительно, кто имеет опыт, действительно, чтобы выезжать зимой на скользкую дорогу, резина мотоциклетная зимняя не на все мотоциклы существует. Есть подготовленный, кто-то ездит на летней резине. Это действительно сложно, действительно нужно иметь опыт. Но по статистике, мотоциклисты, кто ездит зимой, очень редко попадают в ДТП летом.
Я сейчас только что видел на третьем транспортном мотоциклиста, то есть еду так мысленно, прокручиваю в голове, о чем мы можем поговорить, и вот он красавец. Причем он встает, не просто он сидя едет, он встает и что-то высматривает на третьем транспортном, потому что поток идет медленно, в принципе, он между рядами мог бы проскочить пошустрее, такое ощущение, что он машину какую-то искал. Ну да, вот он сейчас едет. Но я сейчас хочу обратиться не только к мотоциклистам, ко всем нашим слушателям, не думайте, что мы сейчас только про два колеса будем говорить. Давайте поговорим о ДТП. Вот что делать, если вдруг, не дай бог, произошло? Потому что тема касается всех совершенно. Вы можете быть суперграмотным и суперпрофессиональным, но кто-нибудь...
Кто-то за вами не успел поменять резину на шипы,
приедет,
и
да.
Все.
И это вот совсем сезонное, и вы едете со своими какими-то мыслями, у вас там вот сейчас пятница, а впереди праздники, куча планов, машина новая, все вроде бы хорошо, все как-то на мази, на потоке, и бац, вот такое происходит. И что делать? И ты выходишь такой охреневший вообще. И куда? А кому звонить? А гайцы не приедут. Они, если ничего серьезного, они сейчас не приедут. Вот об этом, обо всем давайте сегодня и поговорим, потому что это как раз профиль Дмитрия.
8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Телефоны прямого эфира 8-800-200-ровно-9-7-0-2. 8-800-200-ровно-9-7-0-2. Дим, действительно, гарантировать, то есть профессионализм водителя сейчас в нынешней ситуации никакой роли не играет. В тебя может прилететь все, что угодно, и ты даже не сможешь, будучи суперпрофессионалом, среагировать.
Ну, Миш, на самом деле здесь я немножко не соглашусь, да, потому что если у тебя есть опыт, вот мы в школе «Неваляшки» учим людей не столько правильно ездить, да, у нас есть, естественно, и площадка, где мы учим и балансу, и правильно тормозить, правильно разгоняться, но мы учим понимать город, правильно читать город, потому что, в принципе, любого водителя, если ты внимательно наблюдаешь за тем, что происходит на дороге, можно предсказать. Практически в 90% случаев. Я готов эту вот позицию отстаивать, потому что действительно за 3-4 сезона с 95-го года я не падал. У меня не было ДТП, при этом я езжу достаточно агрессивно. И это знают все.
А вот про курс расскажи, пожалуйста, если мы говорим про школу Неваляшка. Я просто, я знаю, что есть курсы экстремального вождения. Есть еще какие-то курсы. А вы как?
Контраварийная
подготовка. Как вы готовите? Мне просто интересно. Вот как можно... Я еще понимаю симуляторы, ребята, вот давайте представим, вам надо увернуться. Вот есть какие-то секреты? Раскрой, пожалуйста.
Секретов никаких нет, просто, к моему большому сожалению, программа подготовки мотоциклиста – это выпуск на дорогу лотерейных билетиков. Знаешь, как вот барабан, спортлото, там шарики бегают, 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 и какому-то не повезло, его взял и выкинул. Поэтому мотоциклистов не готовят в городе. Это как больного сказать: «Восстань и иди», что ты можешь теперь выехать на дорогу и ездить после того, как тебя научили на первой передаче «Нетрасса» газу делать восьмерку и змейку, ты можешь ездить по дорогам города.
Но человек, это неправда.
Это неправда, это ложь.
Чушь.
И люди дальше учатся ездить сами. Мы именно что даем? Мы взяли ДТП, мы выезжаем практически, наша служба аварийных комиссаров МОТО Москвы, на большинство ДТП с участием мототранспорта, и разобрали их не с точки зрения, кто прав и виноват. Да, потому что когда ты лежишь на асфальте, тебе больно, мотоцикл твой разбит, конечно, замечательно ощущать, что ты абсолютно прав. Но
мотоцикл... никак не помогает.
Ну, в общем-то, да, да. Можно ли было предотвратить какое-то ДТП? И мы пришли к выводу, что 85% примерно ДТП можно было избежать.
А какие это, Дмитрий? Вот из-за чего в большинстве случаев, ну вот конкретная ситуация там в машине, я не знаю, выехал на встречку, получи. У мотоциклистов при каких обстоятельствах чаще всего? Вот водителю автомобиля когда ждать такого проблемного случая?
Водителю не надо ждать проблемных случаев, просто надо быть внимательнее и более уважительнее на дорогах, потому что действительно мотоциклисты иногда превышают допустимые рамки скоростного режима. Угу. Если у нас был замечательный человек по фамилии Даниил, он в 2014 году на скорости 170 в Междуряде на Ленинском проспекте собрал 8 машин, слава богу, остался жив, да? Это безумие.
Как же он выжил-то?
Он выжил, и с ним можно пообщаться, поговорить. Он теперь у нас блогер очень известный, да? Поэтому... Не надо превышать допустимых рамок, надо быть внимательным на дорогах. Причем не только мотоциклистам, но и автомобилистам. Большинство аварий случается именно из-за невнимательности. У нас 24 сентября на светофоре, стоящем мотоциклисту, въехал автомобиль в заднюю часть мотоцикла. Человек вышел и говорит: «Ой, извини, я залип в Фейсбуке».
Нормально. Хорошая, да, современная отговорочка. А, Дима, если взять, ну, все те дорожно-транспортные происшествия, которые ты видел с участием мотоциклистов, процентное соотношение виноват автомобиль, виноват мотоцикл какое?
Миш, если говорить с точки зрения ПДД, с точки зрения сотрудников ГИБДД, да, то в этом году у нас 68,2%, если я не ошибаюсь, там в десятых, виновность именно признавались водители четырехколесных транспортных средств.
Не уступил дорогу, да?
Перестроение,
преимущество
проезда, не убедившись. Но если разобрать ДТП более глубоко, да, мотоциклист мог это ДТП предотвратить. Mm-hmm. Если бы он не считал, что его все всегда видят, и все его, если видят, должны пропускать. Никто никому на дороге ничего не должен, кроме соблюдения правил дорожного движения.
8-800-200-97-02. Николай, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приемник убираю. Да, я, как говорится, как и водитель, и мотоциклист тоже это самое. Но я еще начинал, вообще, был такой мотоцикл «Минск».
Был.
В основном ездил на Яве и Чезета, это старые еще чешские эти самые. И вот самое, что я хочу сказать, были у нас, стояли дуги такие. Угу. Защитные, которые мы это самое. Вот они спасали при любых этих самых. Я попадал в такие, даже у меня был случай. У меня ребенок выскочил, все. И благодаря тому, что я на дугу упал, я пролетел практически с мотоциклом над ребенком даже это самое. Но ребенок остался жив, и никаких этих самых все.
Спасибо. Я прошу прощения, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Если есть вопросы к Дмитрию, если хотите прокомментировать то, что он говорит, задать вопрос. 8-9-6-7-200-97-02, Вайбер и Ватсап. Ну вот здесь пишут, и сообщение почитаем обязательно через несколько минут. И телефон прямого эфира 8-800-200-97-02.
«Давиногаз».
—
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
А в рубрике «Дави на газ» Дмитрий Смокин, руководитель проектов «Неваляшка» и «Мото Москва ДТП», Андрей Гречаник, наш автообозреватель. Нормально. Александр Кочнев.
И Михаил Антонов.
Здесь слушатель звонил и рассказывал, что когда он на Яве, на Чезете катался, ездил, у него были мотоциклетные дуги, которые спасали его. Вот Диме есть что сказать по этому поводу. Сейчас дуги...
Выяснилось невероятно.
Да. Дуги вне закона.
Да, вне закона практически все переделки мотоцикла. Но дуги – это действительно элемент... даже не столько пассивной, наверное, активной безопасности мотоциклиста, потому что, когда происходит столкновение, особенно столкновение при перестроении машин, очень часто задний бампер может приехать, если у тебя нет защитной дуги или что-то, что защищает твои ноги, просто в колено. При падении, если нет защитных дуг, то, в принципе, может... оторвать стопу, оторвать ногу. И даже экип иногда не помогает, да? Но в этом сезоне у нас ГИБДД приняло регламент, по которому установка защитных дуг у нас теперь фактически вне закона.
Но это нас роднит с автомобилистами, мотоциклистов, потому что сейчас любые внесения изменения в конструкцию, они вне закона, 500 рублей штраф, предписание устранить в 10-дневный срок, должен приехать в ГАИ, показать свою технику. Это касается не только же машин, но нам же часто звонят и по поводу газобаллонного оборудования, и по поводу любых других переделок с мотами, оказывается, то же самое.
Андрей, но мы забываем, что иногда, очень часто дуги на мотоциклы устанавливаются штатно заводом. При этом сотрудники ГИБДД, имея регламент, не имеют достаточной квалификации, чтобы определить, эти дуги установлены законно, на заводе ли они установлены. Кроме всего прочего, на мотоцикле предусмотрены места крепления вот этих дуг
безопасности. Конечно, она же не приваривается.
Она называется дуга безопасности. Угу. Да, мотивируется это тем, что при столкновении с пешеходом дуга может нанести дополнительные повреждения там, пешеходу, причинить вред здоровью, но намного чаще мотоциклист попадает в ДТП именно не с пешеходами, а с другими транспортными средствами. Когда он падает, это элемент защиты непосредственно самого мотоциклиста. И вот здесь определить, где дуги установлены законно, незаконно, правильно, неправильно. Есть заводы, которые выпускают по лицензии там Honda, Kawasaki и так далее и тому подобное. Эти дуги, они во всем мире сертифицированы, они устанавливаются на штатные места, они не требуют доработки мотоцикла, и поэтому как это может считаться конструктивным изменением мотоцикла? Какую, какое изменение в конструкцию мы вносим? Мы устанавливаем сертифицированные во всем мире дуги на штатные места мотоцикла. И вот в этом году сотрудники ГИБДД очень стали активно с этим бороться.
Подтянулись мотоциклисты к нам в сообщении.
Да.
Зачитаю.
Пожалуйста.
Думал, что просто надо ездить помедленнее. Ездил 5 сезонов без ДТП, очень осторожно, медленно, даже экипировку не надевал, пишет наш слушатель, что, наверное, в общем-то, не очень правильно.
Ну, ездить без экипировки на самом деле действительно не очень правильно, потому что как бы ты хорошо ни ездил, ну, ситуации бывают абсолютно разные, и судьбу, да, иногда, когда, ну, вот, случается ДТП, когда ты не можешь его избежать, действительно так бывает, там, из-за угла, из-за слепой зоны кто-то вылетает машина навстречу, как в 13-м году на Кутузовском проспекте водитель выехал навстречу в третий ряд Кутузовского проспекта и сбил нашего очень опытного мотоциклиста, кота, он известный инструктор.
А я помню эту историю, да.
Да. Вот он до сих пор как бы проходит реабилитацию, восстанавливается. Он не мог избежать, ему некуда было деться, когда от автобуса BMW отскочило прямо в его мотоцикл. Тем более он ехал еще и с женой.
Страшное дело.
Да, поэтому...
Ну и ехать помедленнее тоже, наверное, не совсем правильно, потому что, ну, как в правилах у нас сказано, со скоростью потока
положено. Да, давайте ездить. Попробуйте 50, поездим по МКАДу, когда там все летят 110, вас там никто не ждет с этой скоростью, и шанс, что вы станете лотерейным билетиком и выиграете эту лотерею, очень высок, поэтому... И вопреки расхожему мнению, что надо ездить мотоциклистом в ряду, поймите, наибольшее количество ДТП в Москве не только с участием мототранспорта. Это так называемые паровозики. Кто-то прозевал, кто-то не успел, кто-то не заметил. 3-4 машинки до 12 у нас в Москве. Рекорд был 12 машинок, собрались аккуратненько в паровозик. Если машина на скорость 60 въезжает в задний бампер другой машины, в принципе, ничего страшного.
Да, даже подушки не сработают.
А теперь представьте, на скорости 60 машина въезжает в заднюю часть мотоцикла. Повреждение позвоночника, повреждение шейных позвонков, все что угодно.
А если он еще зажат оказался, поэтому мотоциклистам, когда там останавливается поток, естественно, нужно уходить между рядами. Ну, совершенно точно. То есть не подставлять заднее крыло переднему бамперу.
Безусловно. Поэтому помедленней – да. Но не медленнее скорости потока. Mm-hmm. И перед мотоциклистом всегда должно быть свободное пространство, чтобы ему была возможность хотя бы хоть как-то уйти от столкновения и крутить головой на 360 градусов.
Дмитрий Смокин у нас в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе. Дону, являюсь счастливым обладателем Ява-638. Mm-hmm. Вот. И этот мотоцикл, возвращаясь к вопросу о дугах, но он штатно оборудован и сзади, и вот эти мы думали раньше это поручни, но теперь-то мы знаем, это прям даже написано, что это задние дуги безопасности и передние, это все с завода идет, получается на ней аж 4 дуги. И тоже когда-то лет 15-20 назад они мне тоже спасали, помогали, ноги защищали, но... Слово сказать, сотрудники ДПС нас не трогали. Мы вот собирались на пятерых явах, ехали по М4. Ну, сама ява, получается, по нынешним временам предмет уже пассивной безопасности, потому что народ едет, смотрит, фотографирует, показывает вверх большие пальцы.
Угу. Спасибо. Да, спасибо за звонок. Дим, здесь спрашивают еще. Доброе утро. Какое ваше мнение о мотоцикле Yamaha XV 1900 Starrider? Стоит ли его брать полуновичку? Очень давно не был за рулем. Очень давно не был за рулем мотоцикла. Александр из Ставрополя.
1900.
Да, это замечательный мотоцикл, да, но полуновичку он тяжеловат. Для него он, у него очень своеобразная рулежка.
1900 – это, видимо, 2 литра, ну, 1,9,
да? Да, все-таки это большой железный красивый круизер, очень хороший мотоцикл, достаточно надежный. Но я думаю, что значит полуновичок, да? Человек, который 20 лет отъездил, потом 10 лет не ездил, он полуновичок или не очень? Вот. Или человек, который отъездил год на мотоцикле, потом год не ездил, считает себя полновичком. Что такое полновичок? Наверное, все-таки, если нет большого опыта вождения, то такой мотоцикл достаточно непростой в управлении. Ну, сейчас брать я бы не рекомендовал.
А мне гонщик наш известный российский Борис Шульмейстер, он летом ездит все время на мотоцикле. И он говорит, что нельзя вот так вот пересаживаться все время из машины в мотоцикл. Сел в мотоцикл, вкатись и езди, потому что голова по-другому соображает, и темп другой, и все такое. Он мне показывал очень простую вещь. Он прям пальцем показал на свое на заднее колесо своего мотоцикла. Вот смотри, насколько широко у меня виден износ шины на заднем колесе. Это значит, что я мотоцикл там слева направо при поворотах кладу на бочок. У начинающего мотоциклиста, у мотоциклиста неопытного или того, кто ездит неправильно, у него вот эта вот дорожка, которая касается асфальта на шине, она очень узкая, то есть он едет как-то прямо.
Прямо.
Да, вот такие интересные вещи. А я в связи с вот этим вопросом, я бы вот еще какой вопрос задал. Недавно читал, на днях буквально, статистика пришла по продаже новых мотоциклов в России. У нас, друзья, новые мотоциклы, самые продаваемые в России, это мотоциклы BMW. А самое удивительное вообще, а на втором месте вообще какие-то китайские, я даже не помню, как называются. Вот, и самый продаваемый мотоцикл в России – это BMW, как его называют?
1200 GS.
Да, 1200 GS, который стоит в базовом оснащении больше, чем 1 100 000. То есть средний, вернее, самый популярный новый мотоцикл в России стоит
больше,
дороже,
чем
самое популярное. Как так получилось-то?
Очень просто. BMW проводит очень грамотную маркетинговую политику. У них очень... действительно профессиональные маркетологи, ребят, которые работают, и у них очень гибкая система кредитования. Большинство этих мотоциклов куплены в кредит.
О как! Да. А я думал, это богатеньким буратинам покупают X6, ему говорят, ну а что тебе, что, миллиона еще лишнего нет, что ли? Да возьми он еще.
Это действительно хорошие мотоциклы. Почему? Потому что у меня знакомый купил BMW 1200 RT, по-моему, недавно. Он первосезонник. Это очень мощный мотоцикл, дорожный, городской, очень хороший. На них вот, если мы говорим, как его себе представить, на них в основном ездит мотобат у нас, вот сотрудники ГИБДД, которые ездят на мотоциклах. Маленький, большой, юркий мотоцикл. И он перед этим, я не помню, на чем ездил, врать не буду, он случайно попал на мокрые рельсы и уже попрощался с жизнью, мотоцикл вообще. Не повело, он переехал, он говорит, а что это за мотоцикл? Да, BMW, это очень технически оснащенные мотоциклы. У них действительно эффективные системы безопасности, противопробуксовочные системы, системы курсовой устойчивости. Очень многие на BMW на летней резине ездят зимой, говорят, что по гололеду этот мотоцикл очень сложно уронить. Это правда.
Друзья, у нас совсем немного времени в этой части программы. Я хочу спросить, Дим, мотоциклисты, попадающие в аварию, ну, собственно, я не видел собственными глазами, я видел последствия сам, когда Дима в Лося въезжал и после Лося возвращался. Вот скажи, в голове остается что-то, переключается, то есть не появляется страха после того, как происходит какой-либо ДТП, неважно с каким исходом?
Очень часто появляется, и у меня в неваляшке пришла девочка, которая попала в ДТП, ее ударили в задний номер, тихонечко уронили и уехали. Она боялась сесть на мотоцикл. Мы с помощью нашего психолога школы и наших инструкторов за два занятия заставили ее обратно вкатиться. Потому что, да, очень у кого-то, кто действительно большой опыт за плечами, они после ДТП как-то легче это переживают. Кто первосезонники, им сложнее.
Но мы правило одно, наверное, остается сразу садиться и ехать.
Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Давиногаз». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Давиногаз».
Александра Кочнева,
Михаил Антонов,
Андрей Гречаник, наш автообозреватель и гость сегодняшней рубрики «Дави на газ», Дмитрий Смокин, руководитель проектов «Неваляшка» и «Мотомосква ДТП». Сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. У нас в YouTube, где прямая трансляция и прямого эфира, прямая трансляция прямого эфира радио «Комсомольская правда» проходит, тоже читают, можно прочитать сообщение и пообщаться в чате. И вот я сейчас ознакомлю вас с одним сообщением. Считаю, что надо кардинально менять систему обучения мотоциклистов в автошколах. Существующая система устарела, мягко говоря, а также ввести ограничения по мощности. Чем меньше опыт, тем менее мощный мотоцикл. Дим, ну вот я не знаю, как...
Поддерживаете?
Как...
Справедливо?
Честно говоря, сейчас выскажу очень непопулярное среди мотоциклистов мнение, но мы действительно поддерживаем это, и мы разговаривали с сотрудниками ГИБДД. Сейчас, к сожалению, мотоцикл, те, кто вот действительно садятся первый раз, это не только люди, кого приводят в эту, так сказать, тусовку, да, друзья, знакомые, кто уже ездит на мотоцикле. Но вот у него все есть, у него все хорошо, он такой состоявшийся, ну, средних лет человек, ну, что я буду брать себе там 600?
125.
Я себе возьму литр, причем этот литр новый должен быть, и мощи в 200 коней. Справиться с мощным мотоциклом, не имея навыков вождения, могут далеко не все. Да, безусловно, для первосезонников, реально те, кто ездит первый сезон, потому что, к сожалению, очень многие долгое время ездят без прав. У них есть опыт десятков лет. И на самом деле, я вот признаюсь честно, до 2011 года мне не нужны были права на мотоцикл, я нормально общался с сотрудниками ГИБДД.
Вот, мотобата тогда еще не было.
Был, с 83-го года по 2011-й. Я ездил, честно говоря, только с категории Б и С, которые у меня есть в водительском удостоверении. В 2011-м мы решили поехать за границу, и я понял, что пора получать права, да? Я первосезонник или нет? А вот именно для первосезонников, кто начинает, ну, так не надо делать, на самом деле, без прав ездить нехорошо. Вот, да, надо ограничивать кубатуру, безусловно.
8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Дима, а как относятся, как вы общаетесь с представителями правоохранительных органов? Насколько я знаю, я просто заходил на несколько форумов, в том числе и закрытых, где общаются вот эти вот сотрудники, и они говорят, слушайте, эти общественники, вот эти вот группы байкеров, мотоциклистов, вот эти все неваляшки, мото-Москва, вот эти... А как они достали, как они любят качать свои права. Вот у вас есть все-таки взаимопонимание или такая прохладная любовь друг к другу?
Давай я отвечать на этот вопрос начну. Дело в том, что о сегодняшнем эфире принципиально мы договорились во время одного мероприятия, которое проходило в городе Орел совместно с ГИБДД, где сидело человек 5, наверное, генералов, да, гаишных, включая главу госавтоинспекции.
Скучающего Дмитрия на этом заседании можно на его странице в Фейсбуке увидеть.
И мы, да, вместе были там, поэтому вот общение так и строится. То есть там сидели генералы и целая рота полковников, если не полк полковников. То есть все нормально, вплоть до формального общения. Они знакомы, они общаются, они контачат.
Бывает, что с человеком знакомо, а общаться-то не очень хочется. Все-таки отношения.
Андрей, какая вот разница мотоциклиста и автомобилиста? На самом деле на дорогах очень много и двухколесных, и четырехколесных, и пешеходов, которые их останавливают. Какое у вас основание, что вы меня остановили там? Вот сейчас принят новый регламент замечательный, который...
И камеру ему в морду еще.
Бам, да, камеру ему в морду, да
вы
я тебя буду снимать.
Еще там.
Хайп мне нужен, да? Все говорят, ой, новый регламент, гаишники будут останавливать. Они будут стоять не только там, где мы знаем, да, но и за углом где-то будут нас постоянно останавливать. Знаешь, у меня есть сосед, который говорит, а что, я знаю, где они стоят. И бухой садится за руль.
Угу.
Хорошо это? Я думаю, что нет.
8-800-200-97-02. Игорь, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро, ведущий.
Доброе
утро, гость.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот слушаю вас с самого начала, я немножко удивлен. Вот какое-то выделение, высказывание в отношении мотоциклистов. Мотоциклист – это прежде всего участник дорожного движения. Как бы он ни был, он, выезжая на дорогу, он должен быть одинаков со всеми участниками дорожного движения. Причем механических транспортных средств особенно. Вы понимаете, это безобразие самое натуральное. А вы говорите, вот эти вот тусовки, это не тусовка. Это едут все, и дети, и взрослые, все транспортные средства. Если у вас есть тусовка мотоциклистов, я с большим стажем на мотоциклах ездил, управляют транспортными средствами. Тусуйтесь на обочине, тусуйтесь на автодроме, тусуйтесь на других дорогах там. Но если вы выехали, то будьте, так сказать, соблюдайте правила дорожного движения. И внимание свое, чтобы вас никто не сбил. Я приведу вам маленький пример. В сентябре месяце я был в санатории в Белоруссии. Мы ехали с женой по Минску на машине. Едем по второму кольцу. Это типа нашей тройки в Москве. Я жене покажу, посмотри, едет на Ямахе мотоциклист в предпоследнем ряду дороги. И едет посередине полосы. Перекрестка, загорелся светофор. Три машины впереди, он не обгоняет, он становится в своем ряду. О чем это говорит вообще? Вот они все эти травмы, вот они все эти безобразия. И пропагандировать вот эту тусовку, у меня кубик, у меня полтора, зачем мне 125? Это просто безобразие.
Спасибо, спасибо. Подождите. Ну, пропагандировать свою тусовку, подождите. Вот давайте, если вы так... Вы с одной стороны хотите, чтобы и мотоциклисты, и автомобилисты были все равноправными участниками дорожного движения,
ну,
и тем не менее в своей речи вы мотоциклистов как-то отвели в такую резервацию под названием тусовка. Либо все равны, либо одна тусовка, а другие не тусовка. Дима, пожалуйста.
Ну, Михаил, для начала... Все равны, да, безусловно, все равны, да, безусловно, никому никто ничего не должен, но основной принцип, который должен быть на дороге, все друг друга должны уважать, это во-первых. Во-вторых, ну, пропагандируют тусовку, а никто не пропагандирует никаких тусовок. Мотоциклисты, да, это такие же люди, абсолютно, они зимой пересаживаются в метро, пересаживаются на четыре колеса, но мы немножко в Москве провели эксперимент, несколько сотен мотоциклов просто встало в ряд и поехало. И пробка увеличилась на полтора часа. Хотите? Давайте.
А зачем? А зачем? К чему был посвящен этот эксперимент?
Все кричали, мотоциклист должен ехать в ряду и ни в коем случае не ехать между рядов. Да, есть такое понятие недокументированное междурядье. В ПДД его не существует. Все говорят, в междурядье мотоциклисты ездить не имеют права. Междурядье в ПДД не существует.
Это правда.
Вот, абсолютная правда, да? И мотоциклист, он мимо вас проехал и поехал дальше. И говорит, я ненавижу мотоциклистов, потому что он меня напугал. Он напугал, он рычал мимо.
Да.
Как он вас мог напугать? Я вот пытаюсь понять. Я еду по третьему транспортному кольцу, проезжаю где-то половину его, да, это 20 километров. За эти 20 километров я обогнал 500 машин. После этого у меня что, 500 напуганных людей, что дальше поехали на работу? Ты сидишь, ты должен быть внимателен, ты должен смотреть на дорогу, а не в Facebook. Если ты смотришь, контролируешь то, что происходит вокруг тебя, ты заметишь мотоцикл до того, как он к тебе приехал. Но если ты сидишь в Facebook, грызешь семечки, это было вообще замечательно. Я еду и смотрю, девушка меня... Я еду в ряду, влево. Ага. Она меня медленно справа начинает выжимать в отбойник.
Это вообще нормальная история.
Я пытаюсь ей посигналить, она дальше перестраивается из третьего ряда
оказалось,
в четвертый.
Оказалось, она не видела.
Вот, я чуть прибавляю газа, потому что мне некуда деться, объехать сзади, она меня прижимает. И стучу ей в стекло, поворачиваю и понимаю, что не стоило, потому что что происходит в салоне? Сидит красивая девушка, красивая, ничего не могу сказать. Молодая, хорошая машина, Mercedes C-шечка. Она рулит ногой. На руле стоит планшет, она его читает, и она грызет семечки. Когда я постучал, она посмотрела на меня испуганными глазами, как будто увидела привидение, да? Посмотрела, господи, что это?
Откуда ты
взялся? И на меня смотрит, что? Я говорю, вас не смущает, девушка, что вы стоите боком поперек двух полос? Ой, да? А я не заметила. Вы не заметили, что меня чуть только что не убили? Она посмотрела на меня и сказала фразу, от которой я остановился, потом курил. Бывает.
Ну, и действительно бывает.
И звали ее Мара Багдасаряна, вот у меня уже такое ощущение.
Вот теперь про то, что бывает. Когда ваш аварийный комиссариат, когда ты приезжаешь на ДТП, что происходит там? Вот ты-то видишь глазами человека не испуганного, ты приезжаешь на штатную для тебя ситуацию, а люди попали в нештатную, и они в шоке. Вот какие основные ошибки, которые делают люди в ДТП, в авариях, вне зависимости от того, мотоциклист, там он велосипедист, я не знаю, автомобилист, что они делают не так и что нужно им делать, если вдруг случилось?
Автомобилистам немножко проще, они в основном, когда происходит ДТП, ничего не делают. Угу. Они звонят в ГИБДД, да, и вызывают сотрудников ГАИ.
А потом звонят друзьям, чтобы те еще приехали.
Звонят друзьям, еще кому-то звонят, знакомым, юристам. С мотоциклистами немножко сложнее. Мы не можем здесь не делить, потому что мотоциклист в 50% случаев, если он упал, очень часто последние 4 секунды аварии он не помнит.
Угу.
Он не осознает, что случилось, потому что это действительно, это правда. И мы именно ездим на мото-ДТП, чтобы... реально эффективно оценить, что произошло, выявить реального виновного. Не отмазать мотоциклиста, как все говорят. Вы приезжаете, чтобы отмазать. Там, не унизить как-то водителя четырехколесного транспортного средства. Потому что мы оказываем помощь и тем, и другим. И европротокол оформить, заполнить. Потому что ну, никто не знает. Кто-то все говорит, а мы не знаем, что делать. Ребят, чтобы знать, что делать в ДТП, первое, нужно прочитать правила дорожного движения. Кто-нибудь, когда из вас вот кто-нибудь последний раз читал?
Я недавно сдавала на права, поэтому недавно читала.
Правда?
Да.
Хорошо.
Я начинаю.
Дим, на меня не смотри.
Михаил.
У меня другое чтение.
Да, я только этим и занимаюсь, потому что у нас их изменяют и изменяют там от месяца
слава
к месяцу.
Богу, эксперт.
У нас полторы минуты. Давайте телефонный звонок все-таки примем. 8-800-200-97-02. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я хотел бы по поводу мотоциклистов. Угу. Вы знаете, первое, мне не понравилось вот то, что сказал вот предыдущий ваш участник, да, о том, что как он девушке стучал в окно.
Угу.
Значит, первое, здесь явное нарушение с точки зрения того, что если он видит о том, что ему там ряд заужают, да, он вместо того, чтобы притормозить, да, он начинает создавать аварийную остановку и двигается прямо, да?
Нет.
То есть, тем, чтобы ей показать что-то, да? То есть вместо того, чтобы просто притормозить и пропустить.
Подождите, сейчас, сейчас, Дим.
Давайте я немножко уточню.
Давайте я дальше скажу.
Нет, подождите, я здесь уточнение.
Я уточню. Да. Я стучал в стекло, потому что я стоял уже в стоячем ряду, и деться мне было некуда, а она, не глядя,
нет,
продолжала
сказали,
ехать на шею.
Вы сказали, ускорились. Вы сказали. Вам некуда было деться, вы ускорились, да, и потом вы постучали ей в стекло, когда остановились.
Да. А мне некуда было, если бы я остался стоять там же, она бы прижала меня к отбойнику.
Понимаете, первое, это надо не разгоняться, а тормозить. Это вот основная проблема о том, что если вы видите мигающий желтый свет, да, надо не ускоряться.
А теперь представьте, вы стоите в стоячем ряду, вас начинает не глядя перестраиваться транспортное средство. Что вы сделаете? Продолжите стоять и ждать, пока оно вас снесет? Или все-таки постараетесь...
Минуточку, вы не стояли, вы сказали, вы ускорялись.
Мне пришлось ускориться, чтобы доехать до ее стекла, иначе бы она приехала в мой мотоцикл, если бы я остался стоять.
Если она едет, да, и даже перестраивается, и едет в вас, то вы должны принять меры для того, чтобы не совершить столкновение. Это не значит о том, что...
У нас 10 секунд до окончания эфира, и вы так и не выяснили, кто
прав. Я принял меры, и столкновение не произошло.
Дим, спасибо, что был сегодня с нами. Дмитрий Смокин был сегодня в эфире. Руководитель проектов «Неваляшка» и «Мото Москва» ДТП. Андрей Гречаник, Александр Кочнев.
И Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
«Дави на газ». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.